Приветствую еще раз, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Захарии. Мы будем читать с вами из 9 главы сегодня, 2 стиха, 9 и 10. Тема моей проповеди, я так ее и назвал. «Вот царь твой грядет к тебе». Давайте вернемся, пока вы открываете книгу Захарии, 9 главу. Немножко вернемся вообще в библейский контекст. С самого начала мы читаем в Писании, что Бог сотворил человека, Бог сотворил мужчину и женщину, Бог сотворил этот мир, помещает туда этого человека, дает ему жизнь, дает ему семью. Он дает ему первые заповеди, первые наставления, как он должен жить. Но человек не устоял, Адам не устоял и согрешил, в результате чего пришли определенные последствия. Но кроме этих последствий, да, кроме того, что сегодня мы пшеницу сажаем, вырастают терния, или сегодня мы строим, оно все ломается, и то, что, ну, может быть, мы видим в мире, есть войны различные, есть голод, болезни, все то, что Бог обещал нам, все то, что Он сказал, все будет это у вас за ваш грех, то, что Он проклял землю. Было Божье обетование, которое написано в Бытие 3.15, и читая, если вы читаете, допустим, начало главы, начало этой книги, начало Библии, не пропускайте этот стих, останавливайтесь на нем, где Господь говорит о том, что вражду положу между тобою, Он говорит сатане, и между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Он, дословно лучше перевести не оно, а он, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Слово «он» будет означать, что это, он говорит о какой-то личности. Он говорит о ком-то, кто придет и исправит все то, что вы сломали. Он обещает избавителя. Если вы возвращаетесь или продолжаете дальше читать, вы видите, как Адам и Ева рождают Каина, и она называет, приобрела человека Господа. Дословно. То есть она думала, вот он этот избавитель. На самом деле это был еще не он. И мы видим, читая дальше Бытие, читая дальше историю Израиля, мы видим, Бог избирает Авраама. Многие люди сегодня воспринимают это избрание как просто для того, чтобы благословить, и вот это особенный народ, у них много денег и так далее и тому подобное. Но суть избрания Авраама была точно такая же. Исполнить вот это обетование 3.15. К тому, чтобы через этого человека произошел народ, и в этом народе родился Избавитель. Потом Иаков, внук Авраама, еще больше уточняет, от кого произойдет Избавитель. В Бытие 49.10 он говорит, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрезвого его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он явно говорит на колено Иудина. Дальше Господь избирает Давида, дает ему обетование о том, что его потомок займет вечный трон, второе царство 7.16, и будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Проходит еще несколько столетий, в которые Бог, наказывая Израиль, отправляет его в плен, потом он возвращает их из плена, и, вернувшись из плена, эти люди начинают отстраивать опять свою жизнь, как религиозную, они закладывают основания храма, ставят жертвенник, строят свои дома, но так у них и не получилось, или проблема заключалась в том, что к приходу или к тому, когда начал проповедовать Захария, их руки опустились, если вы помните, после пленный период, что было большое сопротивление окружающих народов, которые всячески мешали им, писали письма, обещали наказать их, убить их, писали письма, я имею в виду, императору. И они всячески пытались сделать так, чтобы эта жизнь не восстановилась. Но у Бога свой план. Вот Бог сказал в Бытие 3.15, придет. И он придет. После пленные пророки, которые проповедовали в Израиле, это Агей, Захария, Малахия. Можете просто запомнить последние три легко. Агей, Захария, Малахия – это те, кто провозглашали Божью истину уже после того, как они вернулись из Вавилонского плена. Да, я думаю, вы поняли, это не египетский плен, сейчас я вам говорю, а Вавилонский плен. Агей пишет 2.7. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Придет желаемый. Опять сосредоточено Слово Божие на определенной личности, которая должна прийти. Прийти и избавить нас. Прийти, избавить нас от наших грехов. Прийти и примирить нас с Богом. Вернуть нас обратно к Нему. Малахия 3.1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит садов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия также сосредоточен на этой личности. Он также призывает людей ожидать эту личность. Захария, 9 глава, 9-10 стихи. Давайте вместе с вами прочитаем, и мы будем размышлять сегодня с вами об этом тексте. «Ликуй от радости, дочь или дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Смотрите, все эти обетования, я думаю, вы понимаете, о ком мы говорим, об Иисусе Христе. И даже когда Христос потом пришел, и когда Он объяснял Евангелие часто людям, когда Он объясняет этим двум путешествующим в Эммаус, Он говорит, все Писание, оно говорит обо мне. Оно сосредоточено на мне. Все эти истории вокруг, которые происходят, которые мы читаем, друзья, это история. Это наша с вами история, в которой, друзья мои, Бог продолжает совершать свой замысел. Привести в эту землю, на эту землю, Искупителя, привести Избавителя. И его нужно встречать. Когда Писание говорит, вот, царь твой грядет к тебе, это означает, что его нужно встречать. Для того, чтобы правильно встретить, для того, чтобы народ Божий был готов к встрече, очень часто Господь тоже посылал народу пророков, посылал апостолов, наставления давал им. И по сути можно поделить или увидеть три типа вести, которые он говорит. Во-первых, он говорил им о призыве к покаянию. Или он призывал их к покаянию. Например, в той же книге Захарии, в первой главе, с первого стиха он говорит в восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых делателей ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Бог вспоминает и говорит нам, смотрите, кем были ваши отцы? Посмотрите, они не обратились ко мне. Где они оказались? В плену. Он говорит, обратитесь вы. Если вы помните Иоанн Креститель, что он проповедовал? Покаяние. Покаяние. Он проповедовал людям покаяние и обращал внимание на то, что они лицемерно часто это делали. Еще одна весть, которую, кроме призыва к покаянию, к грешникам, Господь обличал их в религиозном лицемерии. Проблема иудеев заключалась в том, что У них был закон, у них был Моисей. И как им казалось, они избранный народ, и Бог их очень любит, так что во всем должен им потакать. На протяжении многих лет, одно время, когда они были в плену, они совершали или они начали совершать определенный пост и плач в пятый месяц. И вот они вернулись, продолжают эту религиозную деятельность. Они сами придумали это. Это не было Божьим каким-то установлением. И вот они хотели свою ревность Богу показать. Они приходят к Богу фактически и спрашивают. Это тоже книга Захарии, первые главы. И они говорят, нам нужно дальше продолжать это делать или нет? И Бог очень жестко им отвечает, прям очень строго им отвечает. Фактически он говорит им, да мне все равно. Почитайте 7 главу. Мне все равно, вы это делаете для себя. Мне ни горячо, ни холодно, мне ни тепло, ни жарко от того, что вы этого делаете. Вы играете в религию. Друзья мои, подумайте, сегодня современный христианский мир очень много играет в религию. Играет, и ему это нравится. И он думает, что Богу это нравится. Но вот Богу ответ. Мне все равно. Но вот то, что Господь им говорит дальше, тоже продолжая в 7 главе, он говорит, что на самом деле вы оставили справедливый суд. Вот на что я обращаю внимание. Вы забыли милосердие, вы забыли вдову, сироту, пришельца, притесняете. И вы беспечны в этом. Все мы с вами знаем, когда нужно встать, где, ну, когда нужно сесть, какую песню спеть, когда голову наклонить, глаза закрыть. Если брать ортодоксальные наши церкви в нашей местности, в православии, многие из них знают, где какую свечку поставить, когда ее нужно поставить, куда нужно повернуться. Если не повернешься, тебя повернут. Это такая игра. Это такая игра. Многие думают, многие беспечны сегодня к своей жизни. Потом приду на небо, там родственники за меня помолятся, еще что-нибудь сделаю, и перейду из одного плохого состояния в хорошее. И когда человеку говоришь, нет, не играй в религию, там невозможно это перейти, уже у него там так засверлено в голове, что это возможно, что с трудом убеждаешь его и показываешь Слово Божие, говоришь, вот читай. Оттуда сюда написано в Евангелии от Луки, в 16 главе, в притче, помните, про богача и Лазаря. Оттуда сюда не переходят. Ни за тобой никто не придет, ни ты не сможешь оттуда сбежать. Друзья, и люди беспечны. Они продолжают играть в религию. Каждый из нас должен подумать сейчас не о них. Каждый из нас должен подумать о себе. Мы поклонники Божьи или мы играем в эту игру. Бог обличает их, говорит, вы должны на самом деле быть ревностны об истине или об истинном. Вы должны не забывать эту истину. Вы должны быть добрыми свидетелями для окружающих людей. Итак, обычно три вести они слышат. Первое – это призыв к покаянию, обличение в религиозном лицемерии. И третье – хорошее – благословение, которое придут с приходом этого царя. Мы можем читать о том, что Бог обещает мир, обещает благоденствие, обещает свободу от притеснителей, восстановить Израиль, о том, что гнев Божий сменится на милость к Израилю, нечестие будет удалено, Бог совершит суд над нечестивыми людьми. Все это то, что они слышали, все это то, что слышал народ израильский. И чаще всего обличение и в религиозности, и призыв к покаянию ими игнорировался. А вот о будущих благословениях они мечтали. Иоанн говорил, Креститель, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сотворите же достойный плод покаяния. Сотворите, он говорил, достойный плод покаяния. Читая новозаветнюю жизнь как израильского народа, так и язычников, которым Павел проповедовал, мы видим, что народ ждал хлеба и зрелищ. Израильский народ ждал свободы от римской оккупации. Но Господь им говорил, приблизилось Царство Небесное. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на это? Иоанн Креститель говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Христос говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матфея 4:17. Почему Царство Небесное приблизилось? Вот Господь грядет. Вот Царь твой, точнее, грядет к тебе. Вот Он пришел. Вот Он уже здесь. Вот Он уже здесь. Если смотреть ближайший контекст 9 главы, первые стихи, мы увидим, что станет с другими царствами. Все, Господь их разрушит. Обратитесь к книгу Даниила, прочитайте про этого истукана. Вавилонская империя, Медоперсидская империя, Греческая империя, Римская империя. Все будет разрушено этим камнем, который без руки, без служения рук, или без того, что самостоятельно падает с этой горы и давит этого истукана, давит эту мировую систему, эти все царства, и устанавливает свою. Вот Царь твой грядет к тебе, друзья. Мы должны понимать, вот Царь твой грядет к тебе. И быть готовым к Его пришествию. Быть готовыми к тому, чтобы встретить Его. Давайте еще раз прочитаем 9-10 стихи книги Захарии. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда я истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Как мы, верующие, должны по достоинству встречать грядущего царя. Мы должны быть готовы к его встрече. Я хочу вам привести сейчас вот одну иллюстрацию. Даже сегодня, когда, в принципе, у нас на нашей планете стран, где есть монархия, там минимум, при встрече даже знаменитых людей с членами королевской семьи и с королевой в Англии должен соблюдаться достаточно строгий этикет. Несколько правил я хочу вам прочитать. Во-первых, не стоит шутить с охраной. Первое, что у них написано, не стоит шутить с охраной. Понятно. Приезжайте заблаговременно. Последний, кто прибывает на мероприятие, королева. Никогда не прикасайтесь к королевской особе. Какой бы дружеский у вас разговор ни завязался, они говорят, не прикасайтесь без разрешения. Если сомневаетесь, когда вы первый раз встречаетесь, просто пожмите руку. Там у них на сайте даже говорится о том, что никаких особо жестких указаний нет, как приветствовать монарха. Но если идет речь о подданных, ее величество, то в зависимости от пола необходимо кивнуть головой, если вы мужчина, или сделать неглубокий реверанс, если вы женщина. Для граждан других стран достаточно будет пожать руку. Молчите, пока с вами не заговорят. Строгий этикет, друзья мои, встречать монарха. Один человек описывает, то он стоял с королевой в одной комнате, ждали они что-то, и он оказался там. Он говорит, я стоял и молчал, все проинструктировали. Это было очень, мне неудобное молчание. Королева, пожалуйста, стоит, думает, смотрит. Но ты не имеешь права с ней заговорить. Очень строгий этикет. Во время разговора сохраняйте зрительный контакт. Никогда не обращайтесь к королевской особе по имени. Вы обращаетесь или Ваше Величество, или Ваше Королевское Высочество, там, в зависимости от того, кто это. Прозвище тоже под запретом. У членов написано королевской семьи, есть друг для друга прозвище. Но какой бы вы ни были известной личностью, вам подобное обращение к королеве запрещено. Некоторые слова и фразы следует избегать. Ну, это касается уборной, например. Ее называть надо уборной. Всегда стойте, когда стоит королева. Никогда не поворачивайтесь спиной к королеве. Никогда не уходите с мероприятия раньше королевы. Не просите селфи и забудьте об автографе. Не отклоняйте королевское приглашение, если у вас нет на то действительно веской причины. В общем, если вы не умерли, надо быть. Что мы с вами? Мы встречаем, вот царь твой грядет к тебе. Друзья мои, что мы должны знать о пришествии нашего царя? И о том, как мы будем его встречать, и о том, что будет происходить, что это будет за мероприятие. Я хочу вам дать три аспекта пришествия нашего царя. Итак, вот царь твой грядет к тебе. Мы посмотрим на то событие, которое произойдет или которое описывает Захария. Во-первых, это реакция на пришествие царя. Первая часть 9 стиха. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все, царь твой грядет к тебе». Начнем, давайте, со слова «грядет» пока. Я не знаю, как вам, все время, когда я читал это слово вот, в нашей синодальной Библии, мне казалось, что он где-то грядет, но где-то далеко. Вот где-то, я не знаю, какое у вас впечатление, но мне казалось, грядет там еще 1000 километров приблизительно, и он там где-то грядет потихоньку, дней через 10 будет. Но слово «грядет» в иврите, оно переводится «входит». Приходит, входит. Это Захария рисует картину, что вот оно уже. То есть, понятно, он может быть не под аркой ворот, но минут через 5 там будет. Что вот эта процессия уже идет, входа. Приближение его. Что до его встречи остались считанные минуты. Что до того, как ты увидишь его, ну, по сути своей, мало что ты в этой жизни уже успеешь сделать. Ты бросаешь все, идешь и бежишь встречать. Как должны его встречать? Итак, реакция. Здесь есть две реакции описаны. Первая реакция – это испытывайте и проявляйте сильную радость. Это призыв. Ликуй. Это призыв. Ликуй, радуйся дословно. Или дословно радуйся очень. И на самом деле для народа Божьего есть чему радоваться. Есть на самом деле от чего веселиться. Приходит обещанный. Обещанный Божий Искупитель, который не просто решит твои физические проблемы, который решает твои духовные проблемы, который примиряет тебя с Богом. Ты восстанавливаешься в отношениях с Ним. Приходит обещанный долгожданный Царь. Царство Божье обретает своего царя, мы видим его. До этого мы, читая Ветхий Завет, не особо, мы только сквозь призму Нового Завета мы говорим о том, что о, вот это Христос, скорее всего, здесь в Ветхом Завете. Это Христос здесь. Люди видели, скорее всего, Христа. Но вот мы видим его, как он есть. Мы его подданные. Мы обретаем заступника. Мы видим своего монарха тогда, когда царство этого мира потеряет своих правителей. Это первая реакция. Вторая реакция, я называл ее «трубите тревогу». Посмотрите на фразу «торжествуй, дочь Иерусалима». Слово «торжествуй», оно означает «кричать», восклицать, ликовать, поднимать тревогу, трубить, давать сигнал. По сути, когда я смотрел, как это слово используется в Ветхом Завете, все зависит от контекста. Например, в числах 10 главе, в 9 стихе написано, «Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». Иаиля, 2 глава, 1 стих, «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу». Вот это то же самое слово «на Святой горе моей». Ездра, 3 глава, 11 стих. Немножко другой контекст. И начали они попеременно петь, хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что Он, за то, что положено основание дома Господня. Таким образом, слово «торжествуй» – это, по сути, это громкий крик. И все зависит от контекста, в каком вы находитесь сейчас состоянии. Это может быть и в минуту радости, и это может быть в минуту опасности. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима». Посмотрите следующий контекст. «Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Или «справедливый и победоносный». Самый ближайший контекст. «Справедливый и победоносный». Дословно. Следующая характеристика, которая, где мы видим слово, которое начинается со слова «кроткий», оно отделено от предыдущего, от предыдущей характеристики прямо местоимением «он». То есть получается дословно следующим образом. Все, царь твой грядет к тебе, справедливый и победоносный, запятая можно поставить, потом написано «он», кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сын неподъяремный. Если вы посмотрите на 10 стих, вы увидите, что становится еще немножечко страшнее. «Тогда истреблю», написано, «колесницу Ефрема» и так далее. «Истреблю». Если вы посмотрите в контекст Евангелия от Матфея, Матфей пропускает часть предложения, что касается воинственного настроя. «Скажите дочери Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Он просто говорит о кротости. Иоанна 12:15, Иоанн вообще прямо говорит, обращаясь в данном случае к народу, говорит, не бойся, дочь Сионова, все царь твой грядет к тебе, сидя на молодом осле. Таким образом, приход царя должен был, по крайней мере, в то время, во времена Захарии, они должны были понимать. С одной стороны, это радость. Это торжество, это ликование. На самом деле, ты можешь ликовать и громко кричать от радости. Но с другой стороны, это может быть и опасность. Все зависит от твоего состояния, от твоего отношения с этим царем. В то время, во времена Захарии, приход Мессии не различался на два. Да, не было такого, что пророки разделяли первое и второе пришествие. Они все писали вкупе, все, это было все одно пришествие для них. Они не показывали, хотя мы видим во многих пророчествах, например, помните, когда Иисус сел потом в храме, он читает Исаию, он прочитал только первую часть пророчества о себе. И не стал читать вторую, которая была относилась к следующему пришествию. И на самом деле, когда мы слышим «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», Христос предлагал Израилю Царство. В тот момент, 2000 лет назад, Иисус предлагал им царство. Поэтому не было необходимости тогда разделять вот эти два пришествия. Конечно, мы знаем, что Бог, у Бога был план, и у Бога был замысел, два пришествия, и Божье провидение, оно привело к этому всему. Но причина второго пришествия – это его отвержение в первый раз. Крейг Бломберг, комментируя Евангелие от Матфея, 21 главу, вот этот 5 стих, пишет следующим образом. Этот эпизод, вот там, где мы читаем, что «скажите дочери Сионовой, все, царь твой грядет к тебе кроткий». Он пишет следующим образом. Этот эпизод, по крайней мере, с точки зрения Иисуса и Матфея, следовало бы назвать нетриумфальным входом. Это не триумфальный вход. В нем нет ничего триумфального. Господь ясно понимал, куда Он идет, на что Он идет. И Матфей ясно понимал уже, когда пишет это Евангелие, что будет через неделю. Хотя смерть Христа даст доступ к духовному спасению любому, кто придет к Нему, не такого спасения ищут здесь жители Иерусалима. Поэтому естественно, что Матфей опускает праведный и победоносный из своей цитаты, потому что он осознает, что земной триумф и власть не ожидают Христа раньше его второго пришествия. Итак, с одной стороны, радость и ликование. Захария призывает нас радоваться и ликовать. С другой стороны, он предлагает или предупреждает нас о том, что мы должны встрепенуться. Это предупреждение. Предупреждение о том, что идет праведный и победоносный. И если вы не соответствуете его стандартам, что будет с вами? Что будет с вами, если вы не соответствуете его стандартам? Его стандарт какой? Кто знает? Для нашей жизни. Сколько можно грехов иметь? Ни одного. Ни одного. И в каком-то смысле это предупреждение, кто не соответствует этому стандарту. Радуйтесь, братья и сестры. Продолжайте при этом предупреждать людей об опасности, которая исходит от царя царей. Исходит от победоносного. Исходит от праведного, справедливого. Второй аспект пришествия царя – это характер пришествия. Это первое, мы говорили о встрече. Кто как описывает Захария встречу. Второе, он говорит, характер пришествия царя. Кстати, заметьте, первая встреча прошла, да, первое пришествие Христа пришло, когда апостолы продолжали предупреждать людей, апостолы продолжали благовествовать, апостолы продолжали нести это Евангелие и говорили, что во второй раз уже Господь придет для суда. Характер пришествия царя. Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремны. Как я уже сказал только что, эта фраза «праведный и спасающий», «кроткий, сидящий на ослице на молодом осле» разделена местоимением «он». То есть, с одной стороны, он спасающий, лучше которого перевести словом «победоносный», а «кроткий» – это как бы вторая часть этой фразы. И описание этой кротости, как это будет выглядеть, что он будет сидеть на ослике. Таким образом, мы видим, что как Захария предлагает нам две реакции на его пришествие, также мы видим, что и характер его пришествия имеет две стороны. С одной стороны, придет абсолютно справедливый монарх. Праведный и победоносный. Он одержит победу над всякой неправедностью и над несправедливостью. Он принесет с собой абсолютную справедливость. И это то, что угрожает любому грешнику. Каждое пятно на одежде этого грешника будет обнаружено. За каждый грех перед абсолютно праведным монархом придется отвечать. Праведность восторжествует на этой земле. Абсолютная справедливость будет применена к людям. Неправедный судья из той притчи, если вы помните, к которой приходила вдова. И все те, кто похож на него, должны будут встрепенуться и затрястись от страха. Сегодня действует еще, конечно, другой принцип. Знаете, как рука руку моет. Одни готовы прикрывать грехи других и преступления, для того, чтобы те, в свою очередь, покрывали их. Но с приходом владыки, который будет абсолютно праведно править, справедливость будет царствовать. Царь применит к каждому абсолютную шкалу этой пригодности находиться в его царстве. Эта шкала гласит абсолютная справедливость. Друзья мои, ни одного греха на вашей жизни. В вашем личном деле не должно быть ни одного пятнышка. И вторая сторона его пришествия здесь же. Он говорит о кротости. Он кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле. Он не нуждался в боевом коне. Он въезжает на необъезженном осленке. Он настолько осленок, этот осленок молод, еще на нем никто не ездил. Он настолько молод, что еще нуждается в матери, которая должна быть рядышком с ним, которой он идет за ней. Но он уже способен на себе кого-то перевозить людей. Для этого достаточно взрослый. И вот Христос садится на него и въезжает. Он готов быть униженным, смиренным. Он готов выглядеть убогим. Исаия, 53 глава. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и уморен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вторая сторона его пришествия показывает, что от него не исходит опасность. Наоборот, он себя подвергает опасности со стороны нечестивых и несправедливых людей. Он не воинственный патриот, он жертвенный агнец. Его кротость проявилась в том, что бесконечный облекается в конечную плоть навсегда. Но это не вся кротость. Его кротость проявилась на кресте, когда он позволил распять себя, когда он позволил глумиться над собой. Высочайшее положение во всей вселенной. Царь сменил на самое униженное место на земле, на крест. Когда-то однажды, когда мы сегодня с вами живем между первым и вторым пришествием, и когда-то однажды Христос опять въедет в Иерусалим на ослике. Он опять покажет, что он кроток для своего народа, что он благ для своего народа. В книге «Вестники царства» Прокопенко Алексей пишет следующее. «Христос вновь въедет в Иерусалим на осленке, предлагаем принять его царство. В прошлый раз евреи его не приняли, однако в этот раз все будет по-другому. Они будут действительно ликовать от радости и торжествовать, потому что от всего сердца примут его как своего царя». Итак, друзья мои, мы видим, что как мы должны его встречать, описывает Захария. Мы видим, как Захария описывает характер его пришествия. Третий аспект пришествия царя. Природа устанавливаемого царства царя. 10 стих. Вот природа его царства. Тогда, вот после пришествия, когда приду, когда войду, истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме. И сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Итак, во-первых, когда мы говорим о природе царства, мы видим, что это мирное царство. Он говорит, истреблю колесницу, или дословно, истреблю колесницу. То есть все до последней. Истреблю коня. То есть больше не будет там ничего воинственного. Средства войны будут уничтожены. Войны в этом царстве будут отсутствовать. Причины для конфликтов будут устранены. Царство будет установлено без физической силы. Не руками человеческими. То, что мы сегодня вспоминали с вами, это Даниила 2 глава, 44-45 стихи. Кроме того, что это будет мирное царство, это будет еще и единое царство. Народ израильский, который описан здесь словами Ефрем и Иерусалим, теперь будет один. Слово Ефрем, это слово нарицательное тоже, относится к Израилю. У Ефрема и у Иерусалима все теперь будет едино. И северное, и южное царство. Непосредственная территория царства будет включать в себя всю землю обетованную. От Нила до Евфрата. Однако его власть будет простираться и над всей землей. И это будет вселенское царство. В 10 стихе он пишет, в заключении 10 стиха он говорит, «И владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Власть царя будет простираться на всю землю. Слово «реки» подразумевает часто это слово, которое означает, когда это слово используется в артикле, в еврейском языке означает реку Евфрат. Это самая удаленная река земли обетованной. И он говорит, от реки, от Евфрата до края земли. Послушайте, что пророк Михей говорит в 4 главе, 1 стих, или с 1 стиха. «И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и воздадите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иакова. Он научит нас путям своим и будет ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Власть царя географически будет простираться на всю землю, на весь мир. Это будет мирное царство, это будет царство единое, теперь весь Израиль будет объединен. Сегодня мы с вами живем в период времени между первым и вторым пришествием Христа, между первым и вторым пришествием царя. Читая Евангелие, слыша Евангелие, узнали ли вы его в его первое пришествие? Точно ли вы уверены, что это ваш царь? Или это для вас просто религиозная игра? Просто интересная история? Просто человек пришел, предложил хорошие заповеди, как нужно хорошо жить. Народ его не понял, он был просто распят. Кто-то говорит, что, возможно, это не он был, его подменили, возможно, он не воскрес. Возьмем, кто это? Это царь ваш или нет? Узнали ли вы его? Готовы ли вы встретиться с ним? Простой вопрос. Если сегодня вы не доживете до вечера, до ужина, и вы предстанете перед Ним. Готовы ли вы встретиться с Ним? Какой отчет вы дадите Ему за свои дела? Что вы Ему скажете? Если Он потребует от вас отчета, а Он потребует, и мы читаем в Евангелиях, как царь притчи, царь требует отчета, дай нам отчет, мне отчет точнее. Похожи ли вы на своего царя? Хочу вам одну историю рассказать немного, но я не знаю, насколько она достоверная. Я не смог до конца ее проверить, но интересная, по крайней мере. У Наполеона III была жена, красавица, Евгения де Монтихо. Она была блондинка, и это была трагедия для всех французских дам, потому что все они были брюнетки. И положение спас один цирюльник, который начал красить волосы перекисью водорода. Удача. Все стали похожи, смогли стать похожими на свою королеву. Это была радость. И люди хотят быть похожими на своего монарха, на своего короля. Друзья мои, это вопрос к нам с вами. Похожи ли мы на нашего Христа? Похожи ли мы на нашего царя? Я говорю не о внешнем виде, характером. Есть ли у вас качества, которые присущи Ему и которые Он ценит? Или мы, друзья мои, просто играем в религию? Просто воскресенье – это день, когда нужно ходить в церковь. А вся остальная жизнь с понедельника по субботу – это что-то другое. Я помню себя одно время. У меня воскресенье – это было воскресенье. Ты выходишь за ворота, и как бы совсем другая жизнь. И как бы связи никакой. Мы должны, друзья мои, понимать, что самое наше главное предназначение здесь – приготовиться к встрече с царем. Приготовиться. Подумайте, что он бы сказал бы о вас, о вашей жизни сегодня? Ведь он точно знает всю ее. До последней секунды, до последней тайной комнаты. Не услышите ли вы от него отвержение, когда он может сказать: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Я никогда тебя не знал. Представьте себе услышать такое от монарха, от царя. Изгоните вон его, выбросьте его во тьму внешнюю. Когда Христос пришел, когда царь пришел первый раз, религиозные лидеры, те, которые должны были узнать его первыми, они не узнали его. Деяния, 13 глава, 24 стих. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами. Вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины и достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили в его гроб. Но Бог воскресил его из мертвых». Вы узнали своего царя? Вы пришли к нему с покаянием? Идете ли вы путем освящения, чтобы стать и быть похожими на него? Следуете ли вы за ним, как он говорит об этом в 8 главе Марка, 34 стихе? Отвергли ли вы себя, взяли ли вы свой крест? Когда-то все мы с вами жили без Христа. Когда-то все мы с вами жили, и нашим царем был сатана. Мы были под властью этого мира, под системой этого мира. Все, царь твой грядет к тебе. Он грядет, друзья мои, и нам есть от чего ликовать, нам есть от чего радоваться, нам есть от чего торжествовать. Нам есть что сказать сегодня людям, чтобы они примирились с Богом. Мы знаем, каким его будет царство. Мы знаем характер его пришествия. Что он отделит козлов от овец. Что между нами будет великая пропасть. Если вы до сих пор еще не признали его своим царем, не просто спасителем, царем, друзья мои, царь, который имеет абсолютно полную власть над вами. Сегодня в нашем гуманистическом мире это не принято, это очень неполиткорректно говорить. Но он монарх, друзья мои. И все принадлежит ему. Вспомните сейчас тот день, когда он открылся вам. Тот день, когда он пришел к вам. Вспомните, о чем вы размышляли, о чем вы думали. Синклер Фергюсон пишет в своей книге «Лишь во Христе» такие слова. Когда чудо Евангелия врывается в вашу жизнь, вы чувствуете себя, как будто вы первый человек, открывший его силу и славу. Где скрывали Христа все эти годы? Он кажется настолько свежим, настолько новым, настолько полным благодати. Затем приходит второе открытие. Это вы были слепы, но теперь вы испытали в точности то же самое, что и бесчисленное количество других людей до вас. Вы сверяете позиции. Конечно же, вы не первый. К счастью, вы будете и не последним. Друзья мои, когда-то мы жили без Христа, и когда Он открылся для нас, мы думали, где Его прятали на самом деле? Почему я Его не видел? Оказалось, это не он прятался. Это Адам бежал от него. Это мы бежали от него. Мы прятались от него. Христос близко. Братья, Христос близко. И многие из нас, возможно, и не доживут до его физического пришествия сюда. И многим из нас уже и за 40, и за 50, и за 60. И скоро однажды мы встретимся с Ним. Вот Царь твой грядет к тебе. Готовы ли мы к этой встрече? Если нет, если вы понимаете, что вся ваша жизнь – это просто религиозная игра. То, о чем я говорил в самом начале, Бог обличает нас. Бог призывает нас прекратить играть в лицемерие религиозное. Жить настоящей жизнью. Следовать за Ним. Пусть Господь нас всех благословит. Сегодня пусть Божья милость будет над вами. Если вы до сих пор не примирились с Богом, становитесь на колени, молитесь. Хотите, выходите сюда, хотите дома, там, где достигнет вас Господь. Но нет ничего важнее, друзья мои, нет ничего важнее, чем встретить нашего Господа и быть в мире с Ним. Быть в мире с Ним, а не в состоянии войны. Иметь Его праведные одежды, которые Он заслужил для нас, которые Он дал нам. Будьте благословенны. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, Ты великий и славный. Ты Царь наш, и Ты грядешь, Господи, и Ты предупреждал от самых первых страниц Писания, что Ты придешь, что Ты, Господи, поразишь сатану в голову, что Ты уничтожишь все это нечестие. Ты придешь, чтобы искупить нас. И Ты пришел, Господи, Ты исполнил свое обещание. Ты взошел на крест. И все люди пренебрегали Тобою. Все люди думали, что Ты поражаем Господом, и сами глумились над Тобой. Апостолы разбежались, но Ты, Господи, не дрогнул. Ты был тверд в своих намерениях и сам взошел на этот крест. Никто не забирал у Тебя жизнь, но Ты сам отдал ее для искупления грехов наших. И эта весть о том, что Ты продолжаешь и что Ты грядешь, Господи, она продолжает звучать в этом мире. И однажды Ты придешь в кротости для своего народа. Но Ты придешь праведным и победоносным для всякого грешника. И рука Твоя не пощадит их. Ты явишь им справедливый суд. Господи, дай нам еще дней жизни для того, чтобы славить Тебя, поклоняться Тебе, чтобы нести Твое Евангелие по всему миру, чтобы приводить, Господи, людей к Тебе. Используй нас, Господи, и мы благодарны, что уже сегодня мы знаем, что когда-то мы по-особому возликуем, когда наши глаза увидят Тебя. По-особому восторжествуем, по-особому будем кричать, что мы радостны видеть Тебя. Сегодня, Господи, дай нам еще силы в голосе для того, чтобы проповедовать Твое Евангелие, предупреждая людей о будущем суде. Славим Тебя, мой Господь, за то, что еще есть это время, время для покаяния грешников. Славим Тебя, мой Господь, за то, что Ты призвал нас к себе, оправдал нас, простил, омыл, очистил. Поклоняемся Тебе и превозносим имя Твое. Молимся Тебе ради имени Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.